вечернем эфире Рязанского областного радио программа «Русское угощение» в режиме прямого общения. Говорим об антикризисной кухне, вспоминаем годы перестройки, простые, но эффективные рецепты, которые были в ходу тогда и наверняка пригодились бы сегодня. Ждем ваших мнений, откликов и рецептов по телефону прямого эфира 25 54 07 с 18.20 до 19 часов. Программа «Русское угощение» с Валентиной Бондаренко в прямом эфире.
Здравствуйте, это программа «Русское угощение» и я, ее ведущая Валентина Бондаренко. Этими словами я уже 3 года начинаю свой еженедельный авторский проект, посвященный русской национальной кухне, но сегодня программа необычная и в первую очередь тем, что она впервые выходит в прямом эфире. И в течение этого времени вы можете звонить на телефон 25 54 07, звонки с которого мы будем принимать в нашей студии. Но сначала все-таки озвучу тему этой программы и представлю своих собеседников. Мы сегодня будем говорить об антикризисной кухне и при этом вспоминать годы перестройки. Но ни для кого не секрет, что периодически в годы в жизни русского народа случались различные потрясения, войны, неурожаи, экономические встряски. И практически ни одному поколению у нас не удалось еще без них прожить. На памяти нынешнего поколения это перестройка, когда многим семьям приходилось буквально выживать. И сегодня это наша тема. Как вам запомнились эти годы? Чем приходилось кормить семью? Звоните 25 54 07, рассказывайте. У многих, наверное, сохранились какие-то интересные рецепты. Их тоже было бы нам полезно услышать. Ну и представлю, во-первых, своего соведущего. Это всем известный Борис Маркин.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Кстати, я, наверное, добавлю то, что... Да, 90-е годы, это, конечно же, смутные времена. Наверное, в историю они так и войдут. Проблем было много. Это было время больших семейных бед, но и больших экспериментов с тем, что есть на столе, в попытках как-то все это облагородить. И вот я даже по себе знаю, что даже сейчас, тьфу-тьфу-тьфу, все-таки, да, кризисные годы, но не такие голодные, как это было тогда, но много рецептов, которые перешли с того времени, я использую сейчас. И, может
да,
быть, кто-то с нами как раз сегодня поделится как раз тем, что, может быть, изобреталось, как чтобы выжить, а в то же время понравился и используется сейчас. Может быть, это тоже
было бы интересно. Ну и опять же, и кризисы сейчас тоже экономические, так что
мало ли. У нас в стране нужно, как говорится, радоваться тому, что есть, но готовиться и к худшему и так далее.
Правильно.
Это, в принципе, да, естественно.
Готовиться к худшему, но надеяться на лучшее. Вот. И, кстати говоря, раскрою такой маленький секрет, что многие слушают программы Бориса Маркина на различные актуальные злободневные темы, но немногие знают, что он еще любит и умеет готовить. И мы периодически...
Это у меня ходит.
Зацепляемся языками,
да,
честно говоря, при обсуждении программ.
Вот, как-то я выпадала из этой темы, действительно.
Да, так что рада сегодня видеть его в качестве своего соведущего. Ну и еще гость у нас в студии. Как я уже сказала, для многих перестройка стала временем выживания, поэтому я не могла не пригласить в студию Олега Михайлова, который является президентом историко-патриотического клуба «Артания», но самое главное – инструктором по выживанию. То есть профессиональный выживальщик. Здравствуйте, Олег.
Здравствуйте.
А, кстати, вот движение выживальщиков, оно у нас очень широко представлено в Рязани, и очень много ответвлений существует этой темы, но есть выживальщики, которые там готовятся к ядерной войне, к зомби-апокалипсису и так далее, и так далее. Но вот именно аспект пищи, аспект способности выжить в каких-то экстремальных условиях, не только, наверное, все-таки даже кризис 90 вспоминаем. Вот в вашей составляющей какое место занимает? Вы именно на продуктовую тему вот в плане выживальщика налегаете, изучаете ее, или же все-таки это вот так вот чисто вот, ну, скажем так, по наитию какая-то там второстепенная тема?
Но я тоже немножко вот добавлю, все-таки я не закончила, что Олег Михайлов тоже относится к той категории редкой мужчин, которые умеют готовить. Вот. Обычно такая дополнительная функция.
Здесь даже, наверное, важно добавить, что любит готовить, наверное, все-таки не как выживальщик, а как обычный человек. И
в стандартную комплектацию мужчины эта функция обычно не входит, но когда она есть, мы, конечно, радуемся.
Готовность ко всему здесь.
Так что да, Олег.
По мере того, что в силу своей деятельности мне приходится и готовить, и выживать, так как сам курс выживания включает в себя не только выжить, но и знать, что поймать, что найти, что съесть. И главное, как это приготовить.
Ну, я знаю эту, да, чудную историю, как вы ели гадюк.
Ну да, а в уставе по курсу выживания там черным по белому написано, вот цитирую дословно: «Если вы едите мышь, не выбрасывайте печень». И это написано в уставе, честное слово.
То есть еще
хотя все мы знаем, что да, печень у мыши – это самая заразная
ну да, вещь, все собирает, собственно говоря,
да, значит, от которой да, можно заразиться неизвестно чем. Но, во всяком случае, если ее отварить и немножко прожарить, хоть она там и с ноготок, она очень калорийная.
Нет, ну мы, наверное, все-таки не будем.
Да, так, перестройку, я думаю, кризис, да, до такого все-таки мы не доходили. И дай бог нам не дойти. Вот, Олег, вот для меня, вот для нашего поколения перестройка все-таки выпала на годы детства. Ну и трудности, конечно, они тогда ощущались, но все-таки они были... Все-таки тогда воспринималось все это не так. Детство, оно вообще такое светлое время, и как-то все это было весело. А взрослым, наверное, было сложнее, которые вот испытывали ответственность за то, чтобы семьи свои накормить. Вот как вы запомнили перестройку?
Ну, эту перестройку мы пережили благополучно. Слава богу, картошка не кончалась.
Ну как вот, весело было, трудно было, страшно было?
Да как-то повседневно. То есть это была наша жизнь, поэтому мы так особо значения не придавали. Да, трудно, да, в магазинах есть нечего, вся еда по талонам и так далее и тому подобное. Но зная, как что приготовить, мы не голодали. Было трудно с продуктами, да, не спорю. Но, однако, все знают драники.
Кстати, самая дешевая и самая вкусная еда, наверное, та,
да,
если, да, при наличии картошки в неограниченных количествах.
Если бы вы знали, да, сколько способов есть приготовить эти драники и что туда добавляют, вы бы ужаснулись. Более 1000 рецептов.
Ничего себе.
Не, ну, на самом картошки деле, в принципе, это то же самое касается яичницы. Миллионы видов.
Драники, начиная с травами, с ягодами, с рыбой, с мясом, мясо любое.
Но это как бы больше оладьи, наверное, все-таки. Да, драники, уже, мы привыкли, это что уже, это картофельные.
Славянское название драки – это вообще делались яйца, мед, мука и добавляли все, что угодно.
Будем говорить о драках в 90-м.
Да, некоторые люди говорят, а что такое драки? Драки – это сейчас, по-нашему, это драники.
А вообще, чья вообще это, кстати, кухня-то? Это чисто
славянская,
русская?
Славянская,
да, да. Старославянская. Кто-то на Украину это все перекидывает, кто-то, наоборот, наши места. Хотя, наверное, здесь рецептура у всех своя.
У нас кухня начала заимствоваться с Византии еще в IX веке.
Но если разобраться в истории русских продуктов, собственно говоря, у нас русская, ну, наверное, только лук и хрен. Все остальное, даже капуста, которая у нас использовалась испокон веку, да, даже по названию видно, что это латинское.
Я вот удивляюсь людям, которые, вот многие еще не знают, что мед с горячим чаем пить нельзя. Только...
А вы сейчас очень многих разочаровали. Очень многих.
Да.
И удивили, я бы даже сказал.
С кипящим чаем.
Дело в том, что больше 35 градусов вода, она убивает все полезные качества меда.
И витамины в первую очередь, кстати сказать.
Ну, там много витаминов.
Вот эти вот все лечебные качества кипяток убивает. А некоторые прям в горячий чай разбавляют мед. Что сахару добавить? Что этот мед добавить?
Испортил продукт и все.
Да, даже вот когда детям дают молоко с медом, с маслом там.
Ну да, обычно горячее такое довольно.
Горячее, только комнатной температуры, 35 градусов.
Угу. Будет 37-38. Вспоминаю те же.
Все, никакого эффекта. Горячее молоко с маслом подействует, а мед будет заменять сахар.
Угу.
То есть что меду добавить, что сахар, никаких лечебных качеств.
Вернуться, если к 90-м. Кстати, вот мед был очень хорошей приправой для множества каш, которые люди как раз узнали в 90-е. Я вспоминаю вот себя. Вот мне как раз, наверное, в каком-то плане не повезло. У меня многодетная семья, и 90-е для нас были большим ударом, тем более в советские годы семья такая богатая и так далее, военные, там все хорошо, и тут вдруг нати. Угу. Слишком честные родители, слишком большая семья, слишком мало работы, там отец как мог выживал, там и так далее, чтобы прокормить семью и так далее. Вот. И нет худа без добра. В 90-е годы, мне кажется, многие узнали, многие наши крупы, которых вообще не знали. Ту же сечку, например.
Да,
я впервые узнал, что
ячневая
такое сечка.
Ячневая крупа, пшеничная крупа, которая, вот говоришь людям, которые не служили в армии, они не знают, что такое ячка.
Говорят, абсолютно. А вот эти каши, как их научились готовить? И то, что всегда ели сладким, вдруг оказывается, что можно и с подливочкой, и мед. Вы вспоминаете мед. С любой кашей добавил чуть-чуть меда, и даже такая чудесная, поджарил, так, чтобы она хрустела. Ну, ребята, это же это чудеса.
А многие знают,
это
что такое полба.
Ну-ка. Вот честно скажу, нет.
Не давайте. Что такое?
Ну, я знаю, но молчу.
Вот я задаю вопрос. Что такое полба? Скажи, радиослушатели.
Ну, это такая разновидность твердой пшеницы, которая не совсем разновидность. То есть это не сорт, это именно вид.
Вид. Вот сказка о попе, работники его балде.
Так вот это откуда?
Нет, это не оттуда. Этой полбой наши предки питались испокон веку. То есть и гречка, и даже рис, когда он к нам пришел с востока. Все, нас же звали крупоеды. Вот эти каши, они как раз и давали и здоровье, и все остальное нашим предкам. Там же мясо-то только по праздникам в основном.
Ну вообще, да. Вот да, насколько мне интересна эта тема.
Мед, кстати, тоже добавляется и к мясу.
Конечно, конечно. А курицу обжаренную.
И очень даже неплохо.
Перец, мед, курица. Обжарить в сухарях, ребята, ну это же чудесное блюдо. И эконом-вариант. Тоже из 90-х, кстати, вспоминаю. Это чудо, конечно.
Мне эта тема антикризисной кухни близка в первую очередь потому, что, да, действительно, предки наши жили в довольно сложных условиях. И как бы вот эти вот тяжелые кризисные времена нас волей-неволей возвращают вот именно к истокам старорусской кухни, старославянской. И действительно, когда в тех условиях, когда многие продукты были по талонам, да, будем вспоминать, и сахар был по талонам, поэтому мед, да, у нас возник как заменитель все-таки пасеки. Там
и тогда он был дешевле, чем сейчас. Сейчас он вообще на вес золота.
Да, действительно.
Какие-то чудеса.
Вот. И мука, и сливочное масло, и растительное масло. Все это приходилось экономить. И, в принципе, действительно, это нас всех возвращало и к кашам нашим русским исконным, и к каким-то там овощным похлебкам, щам, борщам. Вот. Ну, картошку я не совсем в этот ряд поставлю, потому что она все-таки при Петре появилась.
Вот. А еще нас же звали не только крупоеды, но и рыбоеды.
Ну, где
то
большие
рыбы? Сейчас рыба стоит примерно так же, как и мясо, а то и дороже.
Да.
А вот как раз перестроечные годы рыба как раз выручала.
Да, она еще и ловилась хорошо, кстати.
Да.
Карасик в сметанке.
Когда предприятия стояли,
да, все было
и истоков не было.
Да, сейчас с рыбой поговорить можно, если что.
Если рыбу, допустим, почистить, начинить ее щавелем, обернуть в лопух и просто зажарить в духовке, это такая вещь.
А почему в лопух?
Пальчики оближешь. Почему в лопух? А лопух дают такую субстанцию нейтральную. То есть щавель-то кислинку, а лопух он как раз немножко нейтрализует. То есть лопух заменяет, скажем так...
Фольгу.
Не фольгу, а скорее муку.
Сейчас в основном. А, вот, да, кстати, кляр так изобразно. Я так понимаю, у нас звоночек есть?
Уже нет.
Уже сорвался. Да. Уважаемые радиослушатели, я напомню, телефон прямого эфира у нас 25-54-07. Все-таки есть телефон.
Да, звонок, все-таки есть.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Слышно?
Я вспоминаю, это Сергей Шрампо, город Рязань. Я вспоминаю, что не только в конце 80-х годах был плохо с продуктами, но также вот в начале 80-х, допустим, 81-й год весной, помню, в магазинах тоже почти ничего не было. Ни мяса, ни рыбы. Я помню, мама пришла с работы, купила, зашла в магазин, там суповой набор, овощной суп из Польши был сделан. И вот я еще был очень расстраивался, что с продуктом был плохо.
То есть еще с начала 80-х получается. Это вот в Рязани, да? Да, сорвался звоночек, да, еще раз напомню, 25-54-07, телефон в Рязани. Вот, ну, в принципе, вот честно скажу по себе, я вспоминаю, мы здесь появились в 88-м году, и только вот тут и столкнулись с тем, что есть дефицит продуктов. А вот у меня на родине как-то вот хорошо военные городки и показательные, там как-то
вот, да,
не было.
Вот, да, у меня тоже такая же вот штука. Это, мы, конечно, жили на Крайнем Севере, где продуктовое снабжение было, скажем так, совсем другим, и я вот только по рассказам коренных рязанцев знаю, что...
У меня самое большое впечатление, дайте я поделюсь, да, вот, да, это просто для меня песня, когда я вот впервые приехали сюда, родители послали в магазин там хлебушек, маслица, мать пошла за хлебом, она была какая-то 600, я не помню какая, вот она пришла с такими квадратными глазами, в шоке. Это, ну, просто сейчас, наверное, подрастающее поколение даже не поверит в такие вот вещи. Вот, но для меня был шок, когда я пошел, меня послали за маслицем, я прихожу в магазин и спрашиваю, а какое масло у вас есть? И продавщица такими квадратными глазами смотрит, в каком смысле? Я говорю, ну, сливочное. Говорю, да, есть сливочное. Я говорю, какое? Она сливочная. Я говорю, ну, сладко-сливочная, там, 82%. Там, и так далее. То есть, вологодская и так далее. Вот у меня на родине было несколько видов масла. А здесь просто было сливочное, подсолнечное и машинное. Все, вариантов других просто не было. Это, конечно, что-то с чем-то. Вот, да, это, не знаю, грустно, конечно, все это слышать.
Ну, вот насчет масла. Я по ходу своей деятельности тоже знаю несколько масел. Допустим, раковое масло.
Это как? Выжимаем раков?
Нет, ну-ка, это отвариваем панцирь раков вместе с маслом до, соответственно, характерного красноватого цвета. И вкусовые качества масла меняются. Обычное сливочное масло.
А, сливочное с...
А, вот оно.
Да, и
это
отвариваются
типа крабовое там и так далее. Да. Вот интересный вариант.
Раки. Да, это тоже старый рецепт. Те же самые разные травяные. То есть и ромашковое, и щавелевое масло. Ну и взять наши те же самые ягоды.
Угу.
То есть и вот это ягодные масла.
Здесь, да, широкое поле для фантазии,
они
на самом деле.
Они разные.
Ну, мы, кстати говоря, в те годы, между прочим, мы делали шоколадное масло сами. Добавляли сахар, добавляли какао, и у нас получалась такая вкусняшечка.
И куда более вкусное, чем магазинное, тем более здесь...
Абсолютно,
всегда,
да.
Всегда удивляешься, почему вдруг масло шоколадное в магазине стоит раз в 5 дешевле, чем обычное, по крайней
потому
мере,
потому что
раньше
там спред, а не масло.
Там, да. Или вот были слухи,
оно
что
реально
брали старое
вкус,
масло, добавляли все-таки шоколадное.
Может быть и так, кстати говоря, да.
Сейчас берешь в магазине... Вроде сливочное масло, оказывается...
Пальмовое.
Да.
Это ужасно.
Едим пальмовое.
Ну вот, да, возвращаясь к рязанским прилавкам, да, мне вот рассказывали рязанские старожилы, что там году в 93-м на прилавках не было ничего, были только банки с морской капустой. Вот, и, собственно, народ ходил и не понимал, что с этим делать. Помните кто-нибудь?
А научились, я помню эту капусту.
Что с ней
делали? Я вообще
к ней положительно отношусь, да, потому что я этого
приехал
не
застала. Из места очень далекого от моря, и как-то вот, ну, мы слышали, что что-то такое есть, что вроде как полезное, что там йод какой-то и так далее, ну, что с ней делать? Я пробовал ее как-то в детстве, для меня это было хорошее впечатление, воспоминание о том, что делать не нужно и так далее. Вот, ну, это отвратительно было на вкус, тем более для ребенка. А потом вдруг начали это сдабривать соусами всяческими, там, майонезиком, яичко туда покрошить, там, с щавелем, кстати, путали тоже ее, перемешивали. Вообще замечательно получается. И вот в 90-е научились есть все, что можно есть, без особого вреда для организма, и даже делать это вкусным.
Mm-hmm.
И вот в 90-е то, что вот чуть ранее та же капуста, которая для всех была шоком, не понимали, зачем она вообще на прилавках стоит, что с ней делать, ее не покуришь, высушишь там и так далее. Что вообще, для чего она нужна? Оказывается, это все-таки еда. А с картошечкой как замечательно этот салатик шел. Вообще супер. И полезно. И, кстати, вот с тех пор спрос, даже если посмотреть статистику, спрос на капусту морскую значительно вырос. Люди привыкли к ней в смутные 90-е. Это что-то с чем-то.
Если приготовить, допустим, какой-то кусок мяса или рыбы с черной смородиной, это вообще объедение. А когда нет этих ягод, берем листья.
Листья, замечательная приправа,
да,
вкус какой-то.
А некоторые
и
этого
в чай,
вообще
и
даже
в рыбу,
не знают.
И в мясо, конечно. А вот, кстати, особенность 90-х еще, что мне понравилось, я заметил, это тренд такой большинства семей был, а овощи – это... Зимой,
да,
не достать, а
все.
Летом это спасение. И вот это был расцвет заготовок. заправок и так далее. Если раньше там все мариновали, то здесь и салатик, который можно и закусочкой зимой сделать, и в суп добавить, и так далее. И вот я, наверное, ни одной семьи не вспомню, которые бы не злоупотребляли такими вещами.
Но мы на заготовках жили вообще, да.
И заготовки это было
зимой это было картошка и макароны, и, собственно говоря, то, что из погреба достали и открыли.
Опять же, вспоминаем те же 90-е, это был полет фантазии в плане всяких подливок, там, экспериментов со специями и прочим. Впрочем, опять же, вспоминая трудные времена, и то, что нужно было иной раз даже незнакомую крупу превратить в еду. Вот. И вот эти вот салаты помогали зиму делать такие чудесные подливочки, что прям вот я сейчас вспоминаю, у меня я чувствую слюноотделение, надо быстрее к ужину продвигаться. Вот, это что-то с чем-то. Я, кстати, вспоминаю вот еще один момент. Те же овощи, раз уж про них заговорили. Как раз в 90-е попался очень замечательный эксперимент. Дома шаром покати, родителей нет, я еще такой довольно-таки юный. Что бы сделать? В холодильнике. Ну, там буквально там одна картофельная, баклажанчик, там какой-то кусочки болгарского перца свеженького. В общем,
порезать ломтиками, да, и вот форму эту, сложить вот слоями эту, вот и запечь.
Нет. Вот эту картошечку пожарить, это издевательство. Баклажан, что с ним делать, вообще не знаю. Кабачок еще такой дубовый, дачный, который нужно топором чистить.
Засохший кусочек сыра.
Это вариант.
Присыпать, да.
Я вот как раз нашел сотейничек. Я взял все вот эти вот... Все, что было. Морковь, лук, болгарский перец, баклажан, кабачок, картофелину оставшуюся. Все это порубил мелко, заправил маслицем. Какие специи попались, ну, естественно, подходящие, туда засыпал. И в сотейничке это потушил. Добавив еще, настругал эти ножки буша. Вот я мясо настругал туда. Ну, в те времена я думал, что это, наверное, корейская кухня или что-то в этом роде. На самом деле это...
Ну, собственно, я такая вкуснятина. Узнаю наш рецепт кабачковой или баклажанной икры, которую мы закрывали на зиму. Она иногда была луковой, иногда была морковной. Вот что было, то...
Вот особенность 90-х мы придумали рецепты на ходу. Что было, то в банку засунули. А сейчас, кстати, вот эти вот... Как бы это назвать-то, даже я не знаю, рагу овощную. Я его сейчас продолжаю есть. Это мне очень понравилось в те времена. Мало того, когда заканчивается осень, когда еще более-менее дешевые овощи, я набираю все это дело, вот делаю как по дорогу все это дело, настругал в мешочке, засунул и в морозилочку. И зимой такой еврейский рецепт просыпается.
Прекрасно.
Но сейчас вспомнил другой момент. Вот эту картофель из 90-х, из этого же рецепта я убрал и заменил на рис. Рис как-то у меня просто стасовался. Вот горсть обычного длиннозерного отплова, дикий рис, коричневый рис. Три вида риса. Я намешал, все это дело запихнул туда, филе грудки нарезал маленькими кусочками и в сотейничек.
Где бы еще взять эту грудку?
Нет, ножки буш-то были.
Да, нет, я имею в виду, этот рецепт перешел на сейчас. То есть сейчас, в принципе, наверное, курица самое дешевое мясо в каком-то плане. Да.
И если брать, может быть, не всегда самое полезное.
Нет, филе, кстати, оно, говорят, диетическое даже.
Я вот помню самый первый рецепт, который я узнал, он мне врезался в память. Это мне было где-то 5-6 лет. Бабушка куда-то уехала. Деду надо было меня накормить. Он меня позвал на кухню и говорит: внук, сейчас я тебя буду учить варить кулеш. Я спрашиваю: дедушка, что это такое? Он говорит: смотри и учись. Взял кастрюлю, поставил на огонь, налил воды. Начал по всем полкам лазить. Там ложка гречки, там пол-ложки риса. Короче, этих круп набрал. Штук 6-7 разных. И сага там было, и все.
Каша дружбы такая.
Да, вот он все туда это накидал. Пока это там все забулькало, закипело. Он взял головку лука, почистил, туда порезал. Открыл морозилку, там где-то вот с палец кусочек сала был, он его туда построгал. Потом какую-то косточку достал, туда кинул. Ну, короче, намешал всего-всего-всего.
Мужская кухня, суровая мужская кухня.
Я спрашиваю: дед, а что это такое? Он говорит: это очень вкусно. И вот он всего-всего туда набросал, потом дал попробовать. Да, действительно, это было вкусно.
Не, на самом деле, вот, может быть, еще... важный момент, и когда готовишь с душой.
Может быть.
Потому что иной раз намешаешь, вот то, что под руку попало, даже думаешь, главное, чтобы не взорвалось. Помешиваешь так, главное, чтобы не расплавился половник. И вкус.
Недаром же есть мнение. Вот дай одинаковые продукты трем разным хозяйкам.
Да вот только что мы это продемонстрировали.
Ну да, и заставь их сготовить одно какое-то блюдо. Допустим, тот же самый. Дать картошку, лук, морковь и кусочек мяса.
Да даже картошку жарят все по-разному, как
конечно,
ни странно.
Конечно, конечно. Сделайте одинаково. Они будут делать все одинаково. Но вкус у всех будет разный.
Ну и, кстати, вот еще мое такое наблюдение. Вот мужчины почему-то готовят лучше. Вот я думаю, что потому что вот мужчины сосредотачиваются на процессе, когда делают. Женщина, у нее там где-то ребенок орет, где-то ей там подтереть надо, где-то что-то
женщина
еще
делает.
Сделать.
Где-то
она так между мужа, для мужа.
Да, да, она где-то между делом а все это. А мужчина сосредоточился.
Да, и для себя.
Неправда, женщина тоже с душой.
Я не знаю, я, кстати, предлагаю напомнить на всякий случай телефон прямого эфира в Рязани 25-54-07. Уважаемые радиослушатели, было бы интересно услышать какие-то и ваши рецепты, в том числе, может быть, те, которые перешли к нам из 90-х. Я так понимаю, около 10 минут у нас до конца эфира есть, так что мы еще сможем поговорить и с вами. Вот, но я вот вспоминаю, опять же, те же 90-е. Раз уж мы заговорили про крупы, перловка. Вот
да.
Это дешевый рецепт. Дешевая крупа, которую кушали во всех ипостасях и очень долго думали.
Так армия держалась
да,
на одной
да,
перловке.
Да, да.
Хоть ее звали
в больницах,
сечка.
Да.
Бронебойка. Бронебойка.
Да, но сечка даже это вот как раз дробленая,
ну,
а мы
да,
вот
да.
целую вспоминаем. Да. Ее и сладкую. И вкусно получалось, с тем же медом там, и
ну,
так
это,
далее.
Ну, это, кстати, я открою секрет. Сладкая перловка с ягодами – это как раз вот традиционная славянская кутья.
Да,
не
да.
то, что мы делаем сейчас из риса
но
с изюмом.
До 90-х, вот лет 50
ну,
минимум,
да,
они даже не вспоминали,
славян.
Кроме армии и больницы. Вот. И я вспоминаю, с мясом было, ну, мягко говоря, туго. Очень. Мясо, если ты взял килограмм, его, наверное, на полгода хватало. Вот его мелко-мелко настрогаешь и выпариваешь в подливке, чтобы он все отдал. Там в труху превратился, но хотя бы вот какие-то вкусовые моменты. И вот в кашу добавляешь, каша перловочка, она вот мне сыр тофу вспоминает сразу китайский. Она принимает на себя этот вкус,
угу.
и это
она
просто чудо получается. Да, это просто шикарная штука. И, но все равно очень много было мыслей о том, что вот мы питаемся в 90-х, мы гробим себя, мы не получаем микроэлементы, мы портим свое здоровье, мы убиваем свой желудок. Тем более, что ж тут скрывать, много людей, которые все сдобривали бульонными кубиками, вот этими вот ужасными этими вещами химическими.
Еще
да?
страшный этот кетчуп в пластиковых банках.
Ой, вообще, которого там, если капнешь, то там дырка на одежде, да. Вот, но я вот завершу эту мысль. А оказывается, мы, те, кто все-таки с умом подходил к пище, даже, можно сказать, экономил на тех же кубиках бульонах, вспоминая старые добрые специи, то, что есть под рукой, мы, наоборот, заправлялись здоровьем, потому что та же перловая каша, почему ее в армии помнят и в больнице в первую очередь? Потому что это пища для здоровья. Она, говорят, даже чуть ли не омолаживает практически.
Тот же самый энергетик.
Чистит и так далее. Да, 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 да. И вот большинство этих вещей, которые овощи, которые на собственной грядке выросли, не привезены черти
ну,
откуда,
да.
это все то, что нужно есть тем людям, которые на этой земле живут. И, в принципе, те, кто подходил к пище с чувством толком и расстановкой, наверное, даже и с плюсом оказались.
Ну и фантазию, естественно,
да,
тоже все это развивает.
Научились готовить
кругозор,
из ничего.
Так сказать.
Я
для
вот
здоровья,
еще как раз по ходу хотел заикнуться о мясе. Если есть небольшой кусок мяса, и вот, как вы говорите, на месяц хватало. Да, на севере есть такое блюдо, как строганина.
Угу. Вот. А в 90-е ее и здесь вспоминали, кстати.
Да, да, да. да. А в славянской кухне есть такое блюдо, как струк.
Угу. А вот мы сейчас о нем поговорим. Я так понимаю, у нас звоночек
да,
есть,
звоночек
да? Алло, здравствуйте,
есть?
Мы вас внимательно слушаем. Ваши вопросы, мнения или, может быть, рецепт.
Добрый день.
Здравствуйте.
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 Вот я вам хочу сказать, вот такие страсти-мордасти рассказывать, что это голод был и вообще есть нечего было.
Нет, не у всех.
Я
ну, что-то почему?
Не заметил
нет.
такое время. Я вот живу в сельской местности, да.
Угу. Да-да, мы вас слушаем.
В общем, я работал, бычков водил. Хрюшек, баранов, уток, гусей.
пруд, рядом рыб было, все было нормально. Но у вас что-то там напрягло.
Мы больше, наверное, про город.
Мы про город говорим. А тут я с вами полностью соглашусь. Это была другая история. Когда у тебя все под рукой, что ты занимаешься тем, что выращиваешь скот, и у тебя есть рядом хороший огород, а у многих там и дача пустая была.
Да,
вот, нет, это, конечно, другая история. Вы подковырнули, да, немножечко.
То, что я говорю, о том, что поменьше языком болтать, а надо работать руками, вот в чем.
Вот, о, да. И в те годы, кстати сказать, это как раз людей это и научило многому. Спасибо за звонок. Я напомню, 25-54-07, буквально 6 минут до конца эфира, да. Вот, но тем не менее, может быть, еще успеем взять звоночек. Вспомним 90-е. Реально люди начинали работать руками и разбивали первые попавшиеся участки даже в черте города под огороды, сажали картошечку и так далее. Я вспоминаю даже свою семью, мы самозахват земли.
Да вдоль дорог раскапывали, чтобы картошку посеять.
Конечно, нет, это было выручкой. Наверное, все-таки стоит действительно акцент сделать. Мы не говорим, что был голод, мы не говорим, что было что-то ужасное и так далее. Голод был там, где не умели готовить, и не умели готовить из того, что есть под рукой.
Да.
И не умели готовить из дешевого. К этому тоже нужно как-то привыкать. Те же крупы, вспомните,
экономить.
Многие с ними не смирились, да.
Экономить.
То есть экономия. Можно из ничего приготовить, из-за копейки, да?
Я с тех пор, кстати говоря, научилась. Вот у мамы моей было принято, если удавалось достать тушку курицы, то она вот очень рационально разделывалась. Вот ножки, крылышки мы отрезали на жареху. Это было самое роскошное. Грудка на салат. А все остальное пополам на две части разрубалось, и это на супы. Соответственно, вот с одной курицы у нас получалось два супа, салат и такое вот ядреное жаркое, которое,
наверное,
опять же,
с
какими-нибудь овощами.
Все так с умом семейному делу.
Да, и все это в морозилочке складывалось.
И требуха пригодится, и кости.
Да, да, я уже не говорю про требуху. И у меня до сих пор курицы таким образом разделанные в морозилке лежат.
Среднестатистическая зарплата в те годы была вот в начало перестройки в городе 120 рублей, а в деревне это 54-72.
Но там спасало натуральное огород, конечно, хозяйство.
Там этих денег хватало, а в городе практически нет.
Да.
То есть город, как раз городские жители именно и распахивали вдоль дорог.
А те же 90-е, раз мы о них в первую очередь говорим, вспомним, вот эту гиперинфляцию. Ты сегодня зарплату получил, завтра тебе разве что на бутылку газировки ее хватило. То есть тут уж, конечно, нужно выкручиваться как можешь, как хочешь. Кстати, в те времена еще один плюс, когда мясо было, мягко говоря, дорогое, его было крайне мало, и тушенка это тоже было что-то непонятное и редкое, я научился делать тушенку.
Да, у меня мама тоже делала.
И сейчас в духовочке, ребята, да это такая вкуснятина, пальчики оближешь. Я чувствую, как у меня уже капает слюна. Хорошо, что 5 минут осталось у нас до конца эфира, да.
Но я вот еще хочу.
Мама сама и сыр варила, и тушенку тоже делала. Особенно гусиная тушенка. Это прям вообще.
Ну, это редкость. Это, конечно, даже сейчас не
каждый. Когда вот под стать жителю, который позвонил и сказал, что у него все было под рукой, да, тоже гусей водили, а как режешь, так тушенку делаешь, зато всю зиму с мясом.
Да, я вспоминаю.
Ну, кто о чем, да, мужики, да, о мясе, да. Я хочу все-таки о женском таком аспекте еще вспомнить. Да. Выпечка. Выпечка у нас была каждые выходные. И вообще, это что же традиция русской кухни? Именно пирог, это вот, как говорили, это обед, завернутый в хлеб. Все, что угодно туда заверни, завернешь ты щи в хлеб, получается
все,
пирог с капустой. Да.
Сладкие
блины. Пироги, да. И максимальное эффективное использование продуктов.
Вода, соль, мука, да, и блин готов.
Мука, там, сахар, не сахар.
Торты, да, я вспоминаю, торты делали. Блинный торт сладкий. Или ту же печенку, печень, пардон, и так далее, и так далее. Можно сделать уже второе блюдо, там, закуску хорошую из тех же блинов. Вариантов.
А если сделать пышные блины, просто пышные блины такие, чуть меньше пальца, да плюс еще каким-нибудь вареницем смазать, да, этот торт получится?
Да, да, о чем речь. Вот, ну, у нас, к сожалению, только 2 минуты осталось, вот так вот время незаметно пролетело.
А тут воспоминания нахлынули.
Естественно.
Зато разговор приятный.
Да, и, ну, сейчас экономическое положение многих семей тоже, наверное, не лучшее, но нас как бы смущает то, что мы привыкли все покупать в магазинах. У нас много кафе, ресторанов быстрого питания, всяких дешевых забегаловок, и как-то вот мы потерялись во всем этом, и даже...
И, ну, раз не то, даже покупая то, что нужно на самом деле.
Да, но я опять повторю, что эти простые, дешевые, эффективные антикризисные рецепты нас каким-то образом включают нас в голос предков, что ли, получается, да, они нас возвращают к традициям русской кухни, которые вот всегда помогали именно в сложные экономические времена, и я думаю, жить захочешь, вспомнишь еще из лебеды, и тесто на капустном рассоле, на котором мы сегодня не добрались.
Что говорить, если зеленый лук на подоконнике рос всегда.
Да, и квас из сосновых шишек, до которого мы тоже не добрались сегодня. Так что выбрасывать на свалку истории антикризисные рецепты.
Квас из сосновых шишек – это вообще кладезь здоровья.
Как итог, получается, что кризис он закаляет и учит людей правильно питаться.
Да, не будем забывать.
Главное, он учит их думать.
А вдруг пригодится. Для вас сегодня работали я, Валентина Бондаренко, Борис Маркин. И в гостях у нас был инструктор по выживанию, президент историко-патриотического клуба «Артания» Олег Михайлов. За пультом, как обычно, Павел Захаров. Спасибо всем.
Удачи, до свидания.
До свидания.